этом году Русская Православная Церковь за границей празднует юбилей – 100 лет со дня основания. К этой памятной дате наш радиоканал подготовил цикл программ «Соборности свет негасимый». Мы расскажем не только об исторических вехах становления и развития Православной Церкви за границей, но и послушаем музыкальные произведения авторов, которые творили в эмиграции. Узнаем историю самых величественных соборов и монастырей, а также узнаем о том, чем сегодня живет заграничное православное сообщество. Если вы внимательно слушаете наши программы, а выходят они всегда в одно и то же время по воскресеньям, то вы наверняка помните, что с историей образования и становления Русской Православной Церкви за границей мы уже успели вас познакомить. А сейчас же пришло время рассказать вам об истории и архитектуре самых известных и красивых храмов, принадлежащих Русской Православной Церкви за рубежом. В очередное путешествие отправляемся с известным блогером и краеведом Надеждой Бурлаковой.
Мы с вами продолжаем путешествие по православной Австралии, и сегодня отправимся в собор святого Иоанна Предтечи в городе Канберра. История этого храма, она тоже примерно 1950-е годы, но мы уже говорили о том, что в это время очень большое количество переселенцев, в том числе и из Китая. Переселенцев, конечно, русских. И в 1950-м, если в Канберре проживало всего несколько русских православных семей, тем не менее даже малое количество попросило благословения преосвященнейшего епископа Феодора собрать общее приходское собрание и благословить на постройку своего храма. Соответственно, разрешение благословения было дано, и начала развиваться новая православная община во имя святого пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. В самом начале богослужения совершались в разных храмах и помещениях, по сути, арендовались. Потом был надолго арендован большой барак на Риверсайд. Но поскольку количество прихожан росло, то уже в 1960 году был выкуплен другой уже барак и перевезен на церковный участок земли, который был отведен Министерством внутренних дел для православной церкви для строительства сначала временного, а потом и капитального храма. И на этом участке был выстроен свой собственный, хотя, опять же, временный храм. В 1962-м строительные работы этого временного храма были закончены, и указом правящего архиерея, владыки архиепископа Саввы, от 10 июня 1963 года община была переименована в приход. Ну и регистрация прихода на основании приходского устава была произведена в 1964 году. Только в 1965-м приход получил постоянного священника, настоятеля Антония Дудкина, приехавшего на жительство в город Канберру. Ранее здесь служили разные батюшки, приезжавшие из Сиднея. В то время и церковным старостой, и секретарем, и казначеем состояли те же самые прихожане, которые жили неподалеку от храма. До построения современного храма церковные службы 1964 года осуществлялись в маленьком здании, ну, прямо скажем, в крохотном. А в настоящее время оно является временным прицерковным залом. И, кстати, когда храм начали строить, постоянный каменный, в 1974 году, было принято решение, что этот храм будет повторять в своей архитектуре стиль русских храмов Псковской и Новгородской областей аж 14 века. Храм строился достаточно долго, официально завершение строительства 1988, тогда был установлен иконостас празднования тысячелетия русского христианства и, собственно, освящение храма, то есть 14 лет он строился. Не поленитесь, посмотрите и на сайте с храма святого Иоанна Предтечи, и среди достопримечательностей Канберры, и я думаю, что вы тоже сможете порадоваться и удивиться тому, как этот храм выглядит. Он белоснежный, очень строгий и действительно напоминает старинные русские церкви. Ну и если быть немножко романтиком, то можно найти общие черты у храма Иоанна Предтечи и, например, у храма Покрова на Нерле. Ну, одной из главных архитектурных и православных святынь России. И, кстати, в настоящее время на пожертвования и деньги, которые собирают и зарабатывают прихожане, ведется строительство русского культурного центра в Канберре, который должен стать центром русскоязычной общины и распространения русского языка и культуры. К сожалению, я не могу назвать имя архитектора, для кого-то важнее история прихода, а для нас с вами к этому очень хотелось бы знать имена архитекторов, но, увы, мы их узнаем далеко не всегда, хотя некоторые из наших храмов, о которых мы разговариваем, построены совсем недавно.
В В следующее воскресенье мы продолжим знакомить вас с архитектурой и историей храмов Русской Православной Церкви за рубежом. Кстати, если вдруг вы случайно пропустили один из выпусков, послушать их в любое удобное время можно на нашем сайте www.profradio.ru. А сейчас переходим ко второй части нашей программы музыкальной. Подводить итоги развития православной музыки за рубежом будет доктор искусствоведения, заведующая регентским отделением Екатеринбургской духовной семинарии Ксения Евгеньевна Шелудякова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы поговорим сразу о двух замечательных деятелях русского зарубежья. Бывает так, что выдающиеся личности вносят свой вклад в развитие духовной культуры и по отдельности, но и выступают вместе в духовном и творческом содружестве. Так произошло и в жизни Ивана Алексеевича Гарднера и Бориса Михайловича Литковского. Опираясь на живое свидетельство дочери Литковского Марины, мы попытаемся выделить некоторые моменты этого содружества. Их сотрудничество и творческая дружба начались еще в 40-х годах 20 века. И закончились они только в 75-м году, уже с кончиной Литковского. Если Гарднера все считали теоретиком русского богослужебного пения, о чем мы поговорим в следующий раз, то Литковского можно считать практическим исполнителем многих из идей Гарднера. Интерес к русскому богослужебному пению пробудился в обоих деятелях довольно рано, чем интересно, что и у того, и у другого в 14 лет. У Литковского в 14 лет началось уже стезя регенства в приходе, где его отец настоятельствовал. И в этом же возрасте, в 14 лет, Гарднер, который учился в Московском императорском лицее, стал изучать историю древних церковных распевов. И тогда же начал собирать ноты церковных песнопений и труды в области теории русской православной церковной музыки. Давайте мы послушаем песнопение Гарднера «Свети тихий». Первая мировая война, революция, гражданская война, естественно, оборвали нормальное течение и образование, и развитие очень многих. И Гарднер, и Литковский, и тысячи верных российских граждан вынуждены были искать убежище в чужих странах. Гарднер эвакуировался как секретарь епископа Вениамина, который тогда возглавлял духовенство армии и флота, а Литковский – как офицер Белой армии. В Берлине в 1942 году Гарднер и Литковский наконец встретились уже лично на церковном поприще. К этому времени Литковский хорошо знал некоторые статьи Гарднера, а Гарднер хорошо знал регента Литковского. Оба они исповедовали любовь к подлинному русскому богослужебному пению, и поэтому взаимные интересы сосредоточились на том, чтобы вернуть в практику древние распевы, причем в их самом чистом виде. Естественно, возникало много проблем, вот эти-то проблемы они вдвоем и решали. Первая совместная инициатива – это было совершение божественной литургии святого апостола Иакова, брата Господня. За рубежом это было едва ли не первый раз. Гарднер ранее перевел этот чин литургии с греческого на церковнославянский язык, а Литковский переложил все необходимые тексты на музыку. Литковский вообще тогда предпринял очень важную задачу. Он большинство песнопений Актоиха из Всеночной перегармонизовал и создал свой сборник. Причем Гарднер был тогда настолько в восторге от этого начинания, что после выхода нового сборника на 26 страницах написал оценку преимуществ нового обихода. Он рекомендовал его для употребления во всех современных приходах. Но обиход Литковского, к сожалению, был издан только в Джордан-Вилле и переведен на английский язык, поэтому сейчас, к сожалению, мы его знаем очень мало. Но давайте послушаем другое песнопение Литковского «Хвалите Господа с небес». В каком-то смысле и Гарднер, и Литковский опередили свою эпоху, потому что их труды были направлены на то, чтобы должно оценить значение подлинной духовной традиции православной церкви. Сейчас нынешнее поколение регентов, певчих, прихожан, они уже понимают, насколько это важно. Они озабочены сохранением самого лучшего литургической традиции. Поэтому в наши дни идеи Гарднера, идеи Литковского, они звучат не просто современно, они звучат очень свежо, насущно. И поэтому в наши дни, наконец, есть надежда на то, что идеи эти будут осуществлены.
Дорогие друзья, на сегодня все. Очередной выпуск программы «Соборности свет негасимый» слушайте в следующее воскресенье в это же время на волнах любимой радиостанции. До новых встреч!